В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Неувидаемое обаяние октября. Как трактуются события ноября 17 года в американской историографии? Перевернута ли страница советского эксперимента? Октябрьская революция как стимул для Соединенных Штатов? Стали ли Ленин и Сталин персонажами средневековой истории для американских студентов? Путин как отдаленный наследник октября? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими историками. Марком фон Хагеном, профессором университета штата Аризона, и Натаниэлом Найтом, профессором университета Сетон-Холл в Нью-Джерси. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Грядущий столетний юбилей Октябрьской революции пока прошел мимо внимания американской прессы. К событию, которое предопределило геополитическое противостояние второй половины XX века, практически исчез интерес вне стен исторических факультетов американских университетов или даже кафедр славистики. Результаты поиска на Гугле не дают ничего, кроме 2-3 заголовков в солидных изданиях и десятка публикаций на сайтах маргиналов. Бросается в глаза статья в британском журнале «Экономист» «Царь рожден», подзаголовок которой объясняет ее суть. В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, в России опять правит царь. Журнал добавляет, что царь уже демонстрирует все те признаки слабости, которые привели к краху Российской империи. Британский писатель Дуглас Мюррей опубликовал в американском журнале National Review большую статью предупреждения о неувядающей привлекательности и угрозе, исходящей от Октябрьской революции. О том, как воспринимается сегодня Октябрьская революция, опыт которой и притязания на неприходящее мировое значение, казалось бы, были безжалостно дискредитированы распуском Советского Союза, мы говорим с моими собеседниками. Профессор фон Хаген, известно, что значительная часть американской интеллектуальной элиты, особенно либеральной, с большой симпатией относилась к советскому эксперименту. Она оправдывала гибель миллионов людей, так называемые эксцессы, тем, что невозможно сделать омлет, не разбив яйца. А как это событие рассматривается в американской историографии?
Историография эволюционировала, потому что в 70-е годы был консенсус о справедливости большевистского переворота как ответ на политики отчаяния 17-го года и Великой войны, и всех социальных проблем, связанных с войной. Но в последнее время, после распада Советского Союза, точно, консенсус вернулся к более раннему периоду, когда февральская революция считалась самой свободной, демократической революцией, и что большевики, в конце концов, украли эту революцию и дискредитировали и социализм, и концепцию революции. И это, я думаю, что если есть какой-то левый тенденции среди американских академиков, они стараются защищать социализм и социал-демократию от большевиков, Ленина и Сталина разом.
Профессор Найт, а существует ли устоявшийся взгляд на то, что, собственно, представляло собой это событие? Великая революция, как убеждали советских людей, Октябрьский переворот, как называли его по свежим следам сами участники событий, нечто иное, ведь в данном случае от термина зависит восприятие этого события историками.
Просто Октябрьская революция, Февральская революция, конечно, все эти великие Октябрьские социалистические революции мы пропустим, и просто Октябрьские революции. Ну, есть принципиальное такое развлечение, кто рассматривает это как переворот, и кто рассматривает это как революцию. И это один из такое разделения в историографии. Была попытка, особенно в 70-е годы, показать, что эта революция имела все-таки социальное основание, что это не было просто какое-то вот действие маленькой группы заговорщиков, которые захватили власть и каким-то образом держались за это. И там очень такой хорошей историографии возникли из этого, больше подробное внимание, состояние рабочих, крестьяне, что произошло в провинции. И вот эта более такая детальная историография продолжается до сих пор. Получается немножко такая парадоксально. То есть я думаю, что уже доказано, что было социальное движение, была социальная основа, но раньше предполагалось, что это сам по себе доказывает, что революция была оправдана. А я думаю, что сейчас историки больше всего считают, что может быть, все-таки неоправданно, даже несмотря на то, что была все-таки социальная база свидетельство.
Иными словами, большевики успешно воспользовались подвернувшимся случаем и, что называется, угнали революцию.
Угнали, да. Можно сказать, что социальные участники считали, что это революция за советскую власть, а не за большевистскую власть. А вот это получилось за большевистскую власть.
Существует ли вообще какой-то вывод о неизбежности этого Октябрьского переворота, Октябрьского восстания, Октябрьской революции? Или все-таки это действительно, так сказать, ухмылка истории? Или большевики должны были рано или поздно прийти к власти? Есть на этот счет какие-то твердые выводы? Марк?
Наверное, это неизбежно и трагически заодно, потому что неизбежно не значит хорошо. Но революция, потому что временное правительство все время откладывало все, и большевики знали заранее, что народ будет все левее и левее в течение 17-го года двигаться, и они пользовались этим, чтобы захватить власть. Так что мы понимаем, как революция случилась, и я думаю, есть довольно большой консенсус на этом, но как мы оцениваем результат, там есть, наверное, какие-то исключения, но я думаю, что особенно с открытием архивов НКВД и КГБ в последнее время, особенно в Украине, в Литве, где этот доступ очень открытый, мы не можем отрицать и закрывать глаза на репрессии, которые были значительной частью существа советского режима долгое время.
Без репрессий не было бы этого режима.
Да. Они определились террором и защищали свой террор, и им не было стыдно. Наоборот, Троцкий и Ленин и все они писали, что террор нужен. И гуманный даже. Гуманный террор.
Профессор Найт, ну вот сегодня, 100 лет спустя, понятно, что был эксперимент. Понятно, что были книги «Ten Days That Shook the World», «10 дней, которые потрясли мир». А сегодня я читаю, или на днях газета «Guardian» пишет, это восстание, которое изменило мир навсегда. Ну вот сегодня можно сказать, что это проваленный эксперимент, или это и не было экспериментом? Что это с точки зрения историков?
То, что это изменил мир навсегда, я думаю, что трудно с этим спорить. Целый ход 20 века был как-то вложен в момент Октябрьской революции. То, что получилось такой исторический разрыв между социалистической идеей, коммунистическим движением и все-таки идея капитализм. И вот это соревнование, тот конфликт, который возник с Октябрьской революцией и превращался потом в холодной войне, это дал вот ход исторических событий 20 века.
Идеологическое противостояние.
Который был основан на присутствии социалистического государства в России, который имел такой международный универсальный претензий, что вот это коммунистическое движение, это будущее всего человечества.
А вот с точки зрения все-таки выполнения вот этих прекраснодушных идей коммунистических, социалистических, оказался ли этот эксперимент проваленным, или, как вам скажут оппозиционеры, оппортунисты, Советский Союз не делал то, что необходимо было сделать настоящим коммунистам?
Ну, здесь, конечно, разные точки зрения существуют. Самый главный вопрос, был ли это в самом деле социализм, или был ли это коммунизм? И очень много, особенно налево, вот историография направлена на то, чтобы как раз разделить вот этот опыт Советского Союза от идеи социализма. Сначала они пытались учить Ленин в хорошую сторону, что вот все было бы хорошо, если бы Ленин жил, и это Сталин повернул не ту сторону, искажал идею социализма, и получилось такое немножко уродливое воплощение.
Но это то же самое, что шестидесятники отмывали накипь с лица Ленина.
Да, я думаю, что вот сейчас консенсус вокруг, вот как профессор Фомхаген говорил, что большевистские идея это сам по себе отошел от идеи социализма. Поэтому есть такой момент, что все-таки это был не тот эксперимент, это был не тот социализм, который надо было попробовать, надо было осуществить.
Профессор Фомхаген, можем мы сегодня, 100 лет спустя, твердо сказать, что Октябрьская революция, советский эксперимент был провальным экспериментом, и пора окончательно закрывать эту страницу?
Отчасти это провальный эксперимент, отчасти это, как Натаниэль говорил, начало холодной войны. Некоторые сегодняшние историки холодной войны датируют начало именно Октябрьской революции, потому что тогда и с Коминтерном особенно стало вот сопротивление двух экономических политических систем. Во-вторых, она тоже возрождала фашизм, как ответ на коммунизм, как экстремистский правый ответ на экстремистский левый феномен коммунизм, фашизм тоже, и Вторая мировая война отчасти тоже результат большевистской революции, если очень далеко. Но зато давление и модели Советского Союза и даже того искаженного варианта социализма, который существовал в Советском Союзе, все-таки заставили, по крайней мере, влияло на западные государства, чтобы у них был тоже социалистический welfare state, так называемый, который все-таки есть какой-то социализм. И даже в Америке, хотя мы так это не называем, и сейчас стараемся разрушить это все, у нас был социализм, капитализм с реформами. Так что даже вот это положительный ответ на большевистской революции, можно так сказать, тоже наследие революции. И, да, это самый, может быть, хороший пример того, что существует коммунистическая партия, несмотря на все остальные изменения, но это самая большая страна в мире. Они называют себя коммунистами и ведут себя, особенно на последнем партийном съезде, как их учителя.
Но все-таки китайцы поступили с марксистско-ленинской ортодоксией, бесклассовым обществом, запретом частной собственности. Видимо, они не обещают китайскому народу и приход коммунизма.
Диктатура, они понимают, как самая основная часть, наверное, коммунизма, потому что это не исчезло.
Натаниэл, дискредитирована ли сегодня коммунистическая идея или нет, с вашей точки зрения?
Можно сказать, дискредитировать. Отчасти проблема с коммунистической идеей, что мерка успеха коммунистической идеи, поскольку они были марксистские, материалисты, всегда был материальное благосостояние. Их цель была обеспечить благосостояние на уровень развитых западных стран. И это стало достаточно ясно, ну, даже с 50-е годы и после, что вот это равный уровень благосостояния при коммунистической системе невозможно.
Профессор фон Хаген, помню, в начале 90-х я из любопытства очутился на каком-то съезде американской, если не ошибаюсь, социалистической рабочей партии. Я поговорил с его участниками, и они меня тогда потрясли своей убежденностью в том, что советский социализм был ошибочным социализмом. Этот пример, как они мне говорили, ни о чем не говорит. Мне, впрочем, кажется, что они тогда склонялись к троцкизму.
Ну, что касается коммунизма, у меня был опыт в Колумбийском университете. У меня всегда из 100 студентов, из 150 студентов, 10-12 троцкистов, которые коррегировали меня, когда я что-то не то что говорил про Ленина или про Троцкого.
Это мы говорим о 80-х годах, да?
И 90-х тоже. Тогда они были, я не знаю, откуда они взялись, но для меня это было хорошо, потому что я показал другим американским студентам, которые считали, что у них нет идеологии, потому что они объективные американцы, что есть среди них такие, какие держатся те революционные идеи 17-го года. Так что это был как показательный пример. Но зато в последних выборах наших Берни Сандерс очень много голосов набрал, называя себя социал-демократом и социалистом, и позвал на политическую революцию. И какой-то дух социал-демократии или даже коммунизм в зависимости от уровня неравенства, экономического неравенства и мире, мы говорили про Африку, и Латинамерику, и Азию, где есть олигархи и миллионы бедных людей, которые ищут какой-то ответ на их бедность. Иногда это коммунизм. И даже такой консерватор, историк, как Мартин Малия из Беркли, покойный, он как долго будет у нас неравенство, особенно такой нелиберальная глобализация, неравенство, которое связано с этим, у нас будет дух коммунизма где-то. Или фашизм, потому что это тоже такой популистический ответ на отчаянных ситуаций людей.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» «Неувидаемое обаяние октября». Как трактуются события ноября 1917 года в американской историографии? Перевернута ли страница советского эксперимента? Стали ли Ленин и Сталин персонажами средневековой истории для американских студентов? Путин как отдаленный наследник октября? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими историками. Марком фон Хагеном, профессором университета штата Аризона, и Натаниэлом Найтом, профессором университета Саттон-Холл в Нью-Джерси. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Найт, британский автор Дуглас Мюррей в год столетия Октябрьской революции пишет в американском журнале National Review о том, что вирус коммунизма и даже марксизма жив и здоров. Он объясняет это отчасти тем, что преступления сталинского советского режима и его последователей по всему миру нередко оправдывались западными и американскими интеллектуалами якобы их благородными целями. «В западных университетах не говорят об уроках коммунизма», — пишет Мюррей. Он приводит потрясающую статистику. 28% молодых британцев не слышали о Сталине, 50% — о Ленине, 70% не слышали о Мао Цзэдуне, 82% — о геноциде в Камбодже. 61% тех, кто слышал о Сталине, считает его повинным в преступлениях против человечности, но при этом 40% опрошенных считают Джорджа Буша-младшего виновным в тех же самых преступлениях. То есть Буш в их восприятии немногим лучше Сталина. Мюррей, например, напоминает фразу канадского премьера Трюдо, сказанную после смерти Фиделя Кастро. Трюдо назвал главу репрессивного кубинского коммунистического режима легендарным революционером и оратором. Среди ваших студентов, профессор, многие знают о советском опыте, о Ленине, о Сталине.
Это, конечно, другое поколение, другие времена. Когда я был студентом 80-е годы, все эти личности, все эти вопросы были как жизненно важная вещь. Потому что холодная война шла, Рейган был президентом, а мы все очень много разговаривали о революции, о Ленине, о Сталине. Это все были живые жизненные вопросы. А нынешнее поколение, конечно, это намного дальше. От их опыта, их знания кто-то знает, но такой широкой знания нет. Я согласен с Марком, что все-таки есть такое вот течение социал-демократическое, социалистическое, и поскольку есть растущее сознание о неравенстве в обществе, даже люди, которые не себе сознательно думают о себе как социалисты, революционные, они начнут отхватывать за какие-то идеи, за какие-то лозунги. Я это даже иногда называю ленивый марксизм, потому что не читают Маркс, не знают теории, не знают принципы, но ругают Уолл-стрит, говорит какие-то вот неравенства, и есть такая тяга, такая вот социалистическая идея, но без такой содержательной знания о принципе теории, которая стояла за это.
Марк фон Хаген, какие у вас чувство вызывает эта британская статистика?
Это опасно, но это не от того, что Советский Союз имеет какой-то специальный орел. Советского Союза уже 25 лет нет. Для сегодняшнего поколения, которые выросли после этого, я когда читаю лекции по советскому эксперименту, как это называется здесь, я чувствую себя, как я медиевист, потому что для них советский опыт – это как средние века, потому что они настолько живут современным миром, и то, что новое, и то, что самое последнее, модное, это то, что их как-то волнует, и то, что было 25 лет тому назад, это уже, по крайней мере, что касается Советского Союза и вообще Восточного Блока, это как очень далекие времена.
Марк, вы упомянули феномен Берни Сандерса, как своего рода отдаленного наследника идеи русской революции с его призывами поменять порядок, при котором, как он говорит, 1% населения принадлежит почти все. Некоторые американские историки тихо, пока теоретически, но заговорили о возможных потрясениях, которые могут вызвать такие настроения в США. Насколько, с вашей точки зрения, серьезен этот феномен?
Я не думаю, что будет какой-то рост коммунистических идей. Такой демократический социализм, это может быть, растет. Но то, что я боюсь больше, это подъема права, международного правого движения. И опять-таки такая ирония, что 100 лет тому назад Владимир Ильич возглавил там Коминтерн и международный левым движением, и антиимпериализм и все подобное. И сегодня Владимир Владимирович Путин возглавляет правый, международный правый, и претендует на лидерство там, во всех европейских правых партиях и даже самых сумасшедших американских. Это то, чего что я боюсь, и это как ответ на воображаемый социализм или социал-демократия отчасти, и опять-таки ответ на это неравенство финансовое, которое все эти правые олигархи, лидеры, объясняют как вина иностранцев, особенно Америки, в России, когда это на самом деле опять-таки революция 91-го года, распад Советского Союза, тоже украли от народа, и кто украл? Олигархи. Олигархи теперь обвиняют всех остальных. Но я думаю, что российский народ понимает, по крайней мере, многие из них, кто виноват их бедности. И я думаю, что даже в России социализм и коммунизм не умерли из-за этого. Но я боюсь больше права, не лево.
Говоря правые, кого вы имеете в виду?
Типа Путина, Эрдогана, Трамп. У нас альтернатива für Deutschland, Германии, новый канцлер.
То есть вы опасаетесь прихода к власти на Западе лидеров, пытающихся внедрить авторитарные идеи?
Да, и не только авторитарные, но правые авторитарные. Против иностранцев, ксенофобия, национализм, гиперпатриотизм, все это, милитаризм и так далее.
Натаниэл, если я не ошибаюсь, историк Ричард Пайпс заметил, что русские революционеры не осознавали, что они воссоздают империю, считая, что они строят многонациональное государство, в котором меньшинство ассимилируется, скажем, по подобию Америки. И вот эти имперские амбиции стали одной из причин нежизнеспособности Советского Союза. Не напрашиваются ли тут параллели с сегодняшними событиями?
Все-таки... Национальные идеи – это отличается от коммунистической идеи, которая межнациональная идея. Амбиции Октябрьской революции были глобальны. И в прямом смысле они ожидали революции в Германии, в Англии в ближайшее время. Вот, так далее. То есть они смотрели на международные арены. Тут действительно верно, что вот эта коммунистическая идея был ключ в создании Российской империи в новом советском форме и тоже вот такой вот объединяющей идеи, которой можно создавать такого повод, притягивать в себя вот этой части бывшего империи, который уже отошел. Ну, это возможный ход, но только я не особенно не вижу, что у Путина есть такой идея, который имеет такая сила и такая вот универсальная как бы легитимность, чтобы привлекать без какого-то применения большого насилия. То есть я могу еще что-то добавить, а урок Октябрьской революции, мне кажется, там есть урок и для нашего общества, потому что в Октябрьской революции мы видели такую ситуацию, что центристская позиция, умеренная подход к развитию общества стал нежизнеспособным, потерял почву, и крайности преобладел в такой ситуации. И мне кажется, это тоже опасно, что вот эта поляризация преобладает, и люди думают, что есть или крайне правый выход, или крайне левый выход. И мне кажется, это опасность, которая стоит перед нами тоже в это время.
Марк фон Хаген, может через 100 лет после Октябрьской революции извлечь из нее уроки современная Россия? Можно ли назвать Владимира Путина наследником, прикажущейся, конечно, абсурдности такой постановки вопроса?
Он, наверное, считает себя отшельник от этой революции или отказник от этой революции. Но опять возвращаясь к вопросу об империи, я думаю, что хотя Россия уже не имеет такую империю, и я согласен, что она не имеет универсальные амбиции, но они имеют все-таки территориальные амбиции вокруг себя. Это соседи, бывшие республики Советского Союза, и Финляндии, и Польша, и все они считают, что Россия ведет себя как империя. И я боюсь, что в российской национальном менталитете есть имперский все-таки симптом, и это не только Россия. Россия, великие империи пошли на их закат большим трудом, и Британия, и Франция, и я боюсь, что и Америка тоже испытывает такой закат, и из-за этого такая поляризация. Революция – это про войну и мир, и про социальные справедливости. Но это тоже было про империю. Особенно вне Петрограда и Москвы украинцы, финны, поляки, евреи хотели перестройства империи, если не отказ от империи за какую-то федеративную систему и потом за независимость. И это забывается. Но после 25 лет несуществования этой фазы империи, я думаю, что украинские историки и белорусские историки и другие историки могут нам показать, российским историкам, что это была имперская революция тоже. И что Россия осталась имперской по своим намерениям и амбициям.
Профессор фон Хаген, все-таки возвращаясь к Владимиру Путину и игре Кремля с идеей государственничества, которая, как вам скажут многие соседи России, является имперской идеей. Как вы считаете, опасна эта идея для будущего России?
Я думаю, что да, опасна для всех общества, потому что все имперские государства претендуют на гораздо больше власти, гораздо больше территорий, чем они обычно имеют способности держать в нормальном состоянии. Это вопрос, я не знаю, алчности империи. И все империи ведут себя по-разному, так что мы не можем сказать, что они все были всегда плохие во всех отношениях. У них все были большие, великие цивилизации, которые мы до сих пор уважаем, по крайней мере, во многих аспектах. Но все-таки империя – это асимметричность власти, которая открывает путь для эксплуатации, для отчужденности, для, бог знает, дискриминации, репрессии и всему, и дегуманизации.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Неувидаемое обаяние октября». Как трактуются события ноября 17 года в американской историографии? Перевернута ли страница советского эксперимента? Октябрьская революция как стимул для Соединенных Штатов? Путин как отдаленный наследник октября? В передаче участвовали американские историки. Марк фон Хаген, профессор университета штата Аризона, и Натаниэл Найт, профессор университета Сезон-Холл в Нью-Джерси. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.